Татьяна Устинова. «Седьмое небо». Роман. Москва. Эксмо. 2004 год. Большая игра начнется завтра. И к ней все давно готово. Документы, бумаги, люди, которые должны оказаться в нужное время в нужном месте. Выверены и согласованы все детали, даже самые мелкие. Предусмотрены любые неожиданности. На этот раз все должно пройти без сучка, без задоринки. Никто не узнает, кто заварил эту кашу, а бороться вслепую так же глупо, как тушить лесной пожар минеральной водой из бутылки. Завтра. Наконец-то. Хорошо, когда все, наконец, готово, и точно известно не только, когда и как начнется большая игра, но и когда и как она закончится. В ежедневнике была отмечена еще одна дата — 25 декабря. Очень хорошая дата. Просто отличная дата. И выбрана не просто так, а совершенно определенным смыслом. Новый год будет новым во всех отношениях. Основные участники большой игры останутся в старом году навсегда. Для них 25 декабря – идиотский слюнявый западный праздник, которым все так упиваются в последнее время, не кончится никогда. Они умрут в Рождество. Разве не забавно? Ну вот опять. Кто-то что-то, как всегда, прошляпил, а она должна спасать положение, пропадя на все пропадом. Разве она виновата, что гениальный корреспондент с многозначительным именем Гриша Распутин опять запил или закурил, или что там у них принято у наркоманов? Она в сердцах лупила по клавиатуре, и истязаемый старенький компьютер стонал почти человеческим голосом. Он был ни при чем, но Лидия его в этот момент ненавидела. «Лидия, ты чего?» — спросил, протискиваясь мимо, Саша Воронин, корреспондент отдела культуры. «Ты пытаешься компьютер разбить или работаешь?» «Работаю», — процедила Лидия, не оглядываясь. Сашка был большой и сильный и не мог пролезть в узкое пространство между ее креслом и стеной, но от злости она даже на сантиметр не подвинулась, хотя чувствовала, как он пыхтит, пытаясь ее сдвинуть. «И не мешай мне, Христа ради! Надо тебе в коридор, выйди, как все люди, а меня не дергай!» Сашка в конце концов протиснулся и сказал осуждающе: «Я тебя и не дергаю, больно надо!» «Ее, видишь, Игорь запряг на ночь глядя», — сказала из-за угла спокойная и добродушная редакторша Нина. «Гришка опять в отключке, материал не сдал, который в номер давно заявлен». «Гришка через день в отключке». Саша остановился на пороге и закурил. В комнате курить было нельзя, за это шибко гоняли пожарные, зато в коридоре можно, и все курили, стоя одной ногой в комнате, а второй в коридоре, так, чтобы и телефон слышать, и пожарных не злить. «У Игоря запасного варианта нету, что ли?» «Лидия, у него запасной вариант». Нина закурила прямо в своем углу. Она проработала в этом здании лет 15 и никого не боялась. «Может, тебе сделать кофе, Лидия?» «Отстаньте от меня немедленно и навсегда», — пробормотала та, лихорадочно читая только что написанное. «Ты не знаешь, Нинуль, у нас в принтере бумага есть еще?» «У нас в принтере бумага с утра кончилась», — ответила Нина с удовольствием. Она любила, когда что-нибудь кончалось. Добыть в хозотделе бумагу, картриджи, кассеты и всякую прочую необходимую мелочь не мог никто, кроме нее. Почему-то заведующая этим самым хозотделом свою работу понимала как непримиримую борьбу с журналистами, которые изводили кипы бумаги, тысячи картриджей и тонны ручек. Все это она прятала, зажимала, не давала, лично убеждалась в том, что все ручки действительно рассосались в редакционном пространстве, а принтер не печатает, и тогда, скрипя сердце, выдавала требуемое. Только Нине она почему-то доверяла как себе самой, поэтому на поклон к Нине то и дело ломился редакционный люд, жалобно стенающий и посыпающий пеплом свои гениальные журналистские головы. «Нинуль!» — привычно заныла Лидия, не отрываясь, однако, от текста. «Сходи к своей мадам Плюшкиной, а! Если я сейчас в другой отдел понесусь распечатывать, я точно ничего не успею. Игорь еще смотреть должен и править, а он на выпуске, мне его ловить надо». «Ладно уж», — согласилась Нина, — «докурю только и схожу». Собственный текст Лидии не нравился, выходило как-то коряво и неубедительно, несмотря на то, что материала было много. Работать в такой чудовищной спешке она никогда не любила, хотя знала, что в этом есть определенная журналистская удаль. Сел и за 5 минут наваял нечто вполне читаемое и приличное. «Черт бы их всех побрал!» — пробормотала она сквозь зубы, имея в виду и не кстати впавшего в нирвану Гришу Распутина, и зама главного редактора Игоря Леонтьева, которому пришла фантазия заткнуть Гришкину дырку ее Лидиной статьей, а уже конец дня и очень хочется домой, и понятно, что туда она теперь попадет не скоро, пока напишет, пока Игорь прочтет, пока она все поправит, а потом сдаст на выпуск. Злясь на весь свет, она зажала ладонями уши, пытаясь осознать, что именно не так в ее тексте и как это можно быстро исправить, но озарение не приходило. «Я пошла к Галине», — прямо в ее ладонь, прижатую к уху, прокричала Нина. Галиной звали ту самую хозяйственную даму. «Ты все-таки телефон слушай». «Да пусть он сгорит, этот телефон!» — проворчала Лидия, отнимая от ушей руки и вновь принимаясь яростно печатать. Сашка у двери покачал головой. «Ты что?» — спросили из коридора. «Да вот смотрю, как люди работают!» — ответил Сашка с сарказмом. «Как звери!» В дверь заглянули. Лидия даже не обернулась посмотреть, кто именно. «Надо же!» — сказали от двери с уважением. «И впрямь как звери!» Лидия встала и, печатая шаг, как солдат у мавзолея, подошла к двери и захлопнула ее перед самым Сашкиным носом. «Надоели!» — пробормотала она, возвращаясь за стол. Когда минут через 15 пришла Нина и гордо плюхнула на стол 2 пачки финской бумаги и затейливую коробочку с новым картриджем, Лидия продолжала все так же ожесточенно печатать. Сашка давно ушел. «Сама поставишь?» — спросила Нина у Лидиной спины. «Все равно никого из компьютерщиков нет давно. Один какой-то остался, самый захудалый, пасьянс раскладывает. Я сейчас мимо двери в их отдел проходила, видела». «Поставлю», — сказала Лидия, задумчиво глядя в экран. «Спасибо, Нинуль. Я завтра тебя по-человечески поблагодарю, а сейчас никак не могу, прости». Нина одевалась за шкафом, гремела вешалкой и ботинками. «Ладно». Она выбралась из-за шкафа, обошла стол и поцеловала Лидию в щеку. «Пока. До завтра». «До завтра, Нинуль», — скороговоркой произнесла Лидия, которой в голову пришла очередная гениальная мысль. «Мы бы все без тебя просто пропали». «Ну, естественно», — согласилась Нина и вышла, заботливо притворив за собой желтую учрежденческую дверь. Моментально стало не то чтобы тихо, а как-то глухо. Редакционная жизнь отдалилась, как шум горной речки, скрывшейся за поворотом дороги. Хорошо бы хоть полчаса никто не приставал, не торопил, не лез с вопросами про Гришку, Игоря и неожиданный оврал. Всего только полчаса, и она закончит. «Полчаса, полчасика!» — зазвонил телефон. Лидия подпрыгнула в кресле, потеряв сразу и мысль, и место в тексте, которое только что сосредоточенно правило, и оглянулась на телефон. Он разливался бодрым утренним звоном, и ему было совершенно наплевать на то, что он сбил Лидию с мысли. «Пошел вон!» — закричала она, отыскивая потерянную строчку, но он не унимался. «Я все равно не подойду!» — громко сказала Лидия, упрямо глядя в компьютер. «Можешь не орать!» Но телефон не поверил в серьезность ее намерений.